Дорогие друзья поэты, приветствую вас. Сегодня вторник, пришло время записать очередной урок в нашем курсе стихосложения. Сегодня это уже шестой урок. Прошлый месяц небольшим мы с вами очень подробно поговорили, изучили тему рифма. Конечно, надо понимать, что это было не исчерпывающее изложение этой темы, но основные вещи, я считаю, что были сказаны. И на практических занятиях мы потренировали, закрепили этот материал. Поучились тому, чтобы рифмы наши были более интересными. Мы продолжим говорить о таких базовых основах стихосложения. И сегодня поговорим, как вы видите, на такие темы, как ритм, метр, размер стихотворения. В целом, сначала скажу вообще несколько слов о ритме. Я думаю, что очень важно нам в наших таких начальных уроках поговорить на эту тему. И важно поэту, и начинающему, и продолжающему развить в себе такое чувство стихотворного ритма, чтобы когда он находится в процессе написания стихотворения, чтобы строчки у него складывались сразу в удобном для восприятия виде, с удобным для восприятия последующим читателям или слушателям стихотворения размером, сочетанием слогов. Вот. Для этого нам надо немножко посмотреть на теорию, этим мы сегодня займемся, и попрактиковаться. Этим мы тоже будем заниматься в ближайшую неделю. И бывает, что мы слышим в стихотворении, что что-то где-то происходит, какое-то такое спотыкание, или проглатывание отдельных слогов, и нам кажется, чего-то не хватает, не то чтобы слова, а вот совсем немножко чего-то. Сегодня мы тоже на это обратим внимание, чего может не хватать. Поговорим сначала в целом о ритме. Это знакомое нам всем интуитивно понятие, бьется ритмично наше сердце, мы ритмично дышим. Ритмично движется маятник. Сейчас уже немножко это в диковинку. Не все представляют себе, что такое маятник у часов. Ритмично движение, скажем, волны, морской прибой. Волна приходит, уходит, снова приходит, снова отходит, накатывает, отходит. И вот эти ритмичные повторяющиеся движения, они характерны также и для стихотворения. В стихотворной строке тоже есть определенный свой ритм. Есть он, кстати, также и в музыке, которая основана на слове поэтическом. И для того, чтобы дальше наш разговор был более предметным, я предлагаю понять вообще такие особенности ритма, что это такое, или, скажем, характеристики, характерные признаки. Я думаю, что их можно выделить четыре. Во-первых, в ритме всегда есть какие-то единицы, постоянно повторяющиеся элементы. Скажем, это или стук сердца, это удары. Если речь о движении маятника, то это вот это одно вот это такое вот движение и так далее. Дальше. Эти элементы или движения, повторяющиеся движения этих единиц или элементов, они соразмерны между собой, они соизмеримы, они однородны, то есть один удар равен одному удару. В-третьих, они повторяются, мы ожидаем такого повторения, если мы видели, скажем, 10 движений маятника, мы ожидаем 11-е. И в-четвертых, они упорядочены, то есть есть определенная какая-то амплитуда, продолжительность, длина вот этого вот хода, движения маятника, и мы ожидаем, что 11-е движение будет таким, как предыдущие 10, вот по этому вот диапазону движения тоже. И в-пятых еще, да, можно сказать, что чувственная ощутимость, то есть, скажем, движение маятника мы воспринимаем зрением, слышим, может быть, слухом своим, воспринимаем вот эти вот звук от этих движений, удары сердца тоже можно ощутить. И так далее. И стихотворный размер, он тоже ощутим, мы слышим, в нашем мозгу есть какое-то понимание того, что вот здесь что-то повторяется. Я для того, чтобы теперь от таких общих природных явлений перейти к непосредственно уже к явлениям стиховедческим, предлагаю рассмотреть стихотворение. Оно на самом деле более длинное, но я взял только первую строфу. Его написал Василий Беличенко в 1985 году. Хорошее очень стихотворение. Первые четыре строки прочитаем. «Ах, сколько слов! Есть, как сквозняк, есть винограда грозди. Одни, не тронув мысль, скользят, другие, словно гвозди». Давайте немножко порассуждаем, рассмотрим внимательнее эти четыре строки и попробуем найти здесь явление ритма. Ну, во-первых, мы видим, что ритмически повторяются строки, да, вот в этом стихотворении. Раз, два, три и четыре. Но есть уже определенный ритм. В конце каждой строки есть такая выразительная остановка, пауза перед тем, как двигаться дальше. То есть уже есть определенный ритм. Дальше. Эти строки, они имеют в себе определенное количество слогов. Ах, сколько слов. Ах, сколько слов есть. Как сквозняк. 8. Есть винограда грозди. 7. Одни, не тронув мысли, скользят. Снова 8. Давайте я здесь помечу. Сделаем небольшой разбор маленький. Значит, 8. 8 слогов. 7 слогов. И здесь я уже сразу знаю, скажу снова 8. И здесь снова 7. Другие словно гвозди. 7. Ритм, да? 8-7, 8-7. Дальше, что здесь еще ритмически повторяется? Мы видим, что ударений в строках тоже должно быть одинаковое число. Ах, сколько слов. Давайте будем их как-нибудь выделять. Ах, сколько слов есть, как сквозняк, есть винограда грозди, одни, не тронув мысль скользят, другие словно гвозди. Что мы видим? Раз, два, три, четыре. Значит, здесь у нас четыре ударения. Здесь, соответственно, три, да, ударных слога. Здесь опять четыре. Здесь опять три. Тоже явление ритма. Мы видим, что в каждой строке ударение падает в нечетных на предпоследний слог. Сквозняк, сквозняк. Грозди, грозди. Здесь на предпоследний слог скользят. Здесь на предпоследний слог и здесь гвозди. То есть, когда мы говорим о рифме, мы видим, что она тоже повторяется. Есть свой ритм и в повторении рифмы. И, скажем, о чем еще можно, на какую еще ритмичность можно обратить внимание? Допустим, если посмотреть на то, какие именно слова стоят у нас под ударением, да, сколько, вот мне интересно, значит, давайте мы их выпишем. Сколько слов есть, как сквозняк, да? Сквозняк, да, у нас получается, ну, здесь пишется буква Я, а звук здесь А, фонема. Вторая строка. Есть винограда грозди. Дальше. Угу. Одни, не тронув мысль. Скользят. А другие, одни не тронув в мысль скользят другие, словно гвозди. Угу. Смотрите, что мы видим. Тоже определенная повторяемость. Допустим, ООАА и ОО. Так, что-то я, кажется, не так здесь сделал. Или так все. Ну да, так. Мы видим, здесь две гласных ударных сначала повторяются, потом такие две повторяются. Потом вот эта ударная повторяется в рифмующейся строке через одну. Тоже есть, и здесь тоже есть. Ну, где на конце последний слог ударный, он, скорее всего, должен ожидаемо рифмоваться и повторяться. Здесь так есть повторение, здесь и с этой и совпадает, да? То есть мы наблюдаем определенную повторяемость даже в том, какие гласные стоят на ударных позициях. Это нам пригодится, мы сейчас в целом говорим о ритме, когда мы будем говорить о явлениях звукописи, вот эти наблюдения, они, ну, послужат такой базой для нашего продолжения разговора об этих, на эти темы. Но сейчас я хочу обратить внимание на то, что стихотворение в принципе, я говорю о стихотворении, ну, в традиционном классическом понимании для вот русской системы силоботонической, стихосложения. Современные стихи пишутся, ну, с пренебрежением всех этих, многих из этих правил, но говорим о традиционном классическом подходе. Так вот, мы видим, что ритм здесь значит очень много. Какие-то повторяющиеся явления, и вот я сказал о гласных, давайте посмотрим на согласные. Сколько, давайте их выделю, сколько слов, я вижу здесь повторение звука «с». «З» — это рядом с ним по месту образования находится, да? Видите, сквозняк, есть винограда грозди. Одни, не тронув мысль, скользят. Сквозняк, скользят. Какая красивая, хорошая рифма. Другие, словно гвозди. Что мы наблюдаем? И в отношении не только гласных, но и согласных здесь повторяются. Это называется аллитерация. Это тоже задает определенный ритм. Видите, да? Вот примерно, ну, здесь в 4, в 5 местах в строке они стоят. Здесь в начале, в конце строки есть. Здесь в середине, в конце. И здесь в середине, в конце. И это признаки хорошего стихотворения, это то, что в нем на разных уровнях строения, на уровне вот подбора звуковой составляющей, на уровне размера, о чем я дальше буду говорить, есть такие определенные повторяющиеся элементы, которые почти каждый читатель или слушатель, он их сознательно не воспримет, но оно создает во внутреннем, вот, при восприятии такую атмосферу ожидания, что вот что-то он заметил, какие-то регулярно повторяющиеся вещи, он ожидает их повторения дальше, и когда это происходит, ну, есть такое внутреннее удовлетворение, есть чувство порядка, соразмерности, потому что Бог создал вообще мир упорядоченный, соразмеренный. Когда мы замечаем это, в частности, вот в речи, такие явления, ну, нам приятно внутри. Мы даже не понимаем, от чего нам приятно вот слышать эти слова, так они красиво звучат. Вот почему. Потому что в них есть порядок, который зиждется на ритме, о чем мы сегодня разговариваем. Вот. И закономерное повторение этих вот единиц, элементов, ритма, оно и, ну, вот, создает вот этот вот эффект. Также можно рассмотреть, скажем, на уровне синтаксиса. Давайте, раз уж мы начали разбирать эти четыре строчки. Смотрите, как построено предложение. Ах, сколько слов. Есть как сквозняк. Вот эта вот, да, строчка, она как-то... Как мне теперь еще выделить? Давайте... Не знаю. Есть как сквозняк. Нет, не так. Есть как, да, и здесь. Есть... Нет. Чтобы было понятнее. Вот. Вот эта вот структура, слова сравниваются со сквозняком, с гроздями, оно на уровне строения предложения, эта повторяемость наблюдается. Дальше мы видим, одни, не тронув мысль, скользят. Сначала два сравнения через существительные, дальше через глаголы опять существительные, да? Другие, словно гвозди. В структуре предложения мы видим повторяемость. Вот. И можно еще углубляться, продолжать разбор, но мы не будем этого делать. Я думаю, этого достаточно. Достаточно для того, чтобы понять, уяснить, что стихотворение, хорошее стихотворение всегда построено на ритмическом повторении каких-то единиц. И сегодня мы будем говорить конкретно о метре, но перед тем, как перейти к этому вот явлению метра, я хотел привести вот это, я считаю, пример качественной, хорошей поэзии. Я приведу пример такой простенькой поэзии, написанной буквально на бегу, то есть перед тем, как вот подготовить, когда я готовил этот урок, я в качестве примера написал небольшое стихотворение, не то что стихотворение, а даже 4 строчки. И специально сделал здесь одну ошибку, такую грубую, попробуйте ее сейчас найти. «Поделюсь мечтою с вами, я хочу свято жить, потому борьбу с грехами мне приходится вести». Давайте мы будем говорить только про... Вот мы здесь начали разбор с того, что посчитали ударные слоги, да? Посчитали вообще количество слогов. Ну вот давайте сделаем хотя бы только этот один вид анализа, очень простенький, с этим стихотворением. Я думаю, каждый здесь услышит, что какое-то такое спотыкание где-то здесь происходит. «Поделюсь мечтою с вами». «Я хочу свято жить, потому борьбу с грехами мне приходится вести». Где-то что-то с чем-то не совпадает. Для того, чтобы увидеть, где и что, я хочу научить тех, кто еще не умеет это делать, строить или рисовать такие заборчики. Смотрите, какие. Давайте мы договоримся обозначать «поделюсь». Ударные слоги, допустим, вот так вот. «Поделюсь». Первый слог ударный, да? «Поделюсь». Да, первый ударный. Будем такой косой чертой обозначать ударный слог, а таким тире безударный. И вот мы сейчас нарисуем структуру, ритмическую структуру этого стихотворения. «Поделюсь мечтою с вами». Дальше. «Я хочу свято жить, потому борьбу с грехами...» Обычно начать немножко сложно, а дальше легче эту структуру отслеживать. «Мне приходится вести». Вот. И что мы видим? Здесь повторяются ударные и безударные слоги. Забегая вперед, скажу, что одно такое сочетание ударного и безударного слога в закономерно, регулярно повторяющейся структуре называется в теории стиховедения, стихосложения стопой. Так вот, это одна стопа. Здесь у нас в первой строке раз, два, три, четыре стопы. Да? И мы видим, что в строчках, которые рифмуются, «вами, грехами, жить, вести». У нас вот первая и третья строка, они совпадают, те, которые именно рифмуются. В них повторяющиеся сочетания ударных и безударных слогов, палочка-тире, палочка-тире, и их одинаково. Здесь, значит, 4-4, и здесь 4-4. Но в этом повторении мы не видим такого правильного повторения. Здесь у нас не хватает одной тире. Когда мы нарисовали заборчик, это сразу же видно. Вот здесь вот одного тире, одного безударного слога не хватает. Где этот слог находится? Вернее, отсутствует. «Я хочу» вот в этом месте. И когда мы читаем, здесь слышно, что идет сбой ритма. «Поделюсь мечтою с вами, я хочу свято жить». Но когда еще, о чем я говорил в начале, что очень важно, чтобы у поэта было развито вот это чувство ритма стихотворного, да, чтобы когда в стихотворении не хватает слога или нескольких слогов, или слоги стоят на неправильных местах, вернее, ударения смещены, как-то по-неправильному стоят, чтобы наше ухо это отлавливало. И до тех пор, пока это не будет происходить у нас на уровне вот просто слуха и, может быть, зрительного восприятия, полезно рисовать, я очень рекомендую всем начинающим поэтам вот такие вот заборчики для того, чтобы видеть, в каком именно месте произошел сбой. Давайте попробуем починить, отремонтировать это простенькое стихотворение, строфу, которую, в принципе, стихотворением даже назвать нельзя, настолько оно простенькое. Разместим рядышком. Значит, починить нам надо вот этот кусочек. Поделюсь мечтой с вами. Я хочу свято жить. Нам надо добавить один недостающий слог. Нам обычно это делается. Мы ищем похожие слова. Бывает, в сложных случаях нам надо перестроить целую строку. Заменить слова, может быть, во всей этой строке, сохранив прежний смысл или даже изменив и смысл строки, и всей строфы в целом. Но бывает достаточно изменить одно слово. Скажем, хотеть. И какие похожие по смыслу слова? Хотеть, желать. Вот даже мы берем второе слово, примериваем его сюда. Поделюсь мечтой с вами. Я желаю свято жить. Желаю. Что мы видим? Я желаю свято жить. И вот заменой всего лишь одного слова у нас происходит починка вот этого стихотворение. Ну, вернее, стрелочку надо разместить вот так вот. Вот эта строчка перешла вот в такой вот вид. И сразу мы слышим, что стихотворение звучит, хромота ушла. Поделюсь мечтою с вами, я желаю свято жить, потому борьбу с грехами мне приходится вести. Да, рифмочка совсем тут. Вторая и четвертая строки почти никакая, да? Но, по крайней мере, на уровне ритма мы изменения необходимые внесли. Давайте мы перейдем к теории. И, значит, поговорим о том, вернее, я скажу определение того, о чем мы сегодня разговариваем. О ритме я уже сказал. Ритм – это, я не подготовился сказать определение. Это когда происходит регулярный повтор определенных единиц, элементов речи. И вот эта повторяемость, она должна соблюдаться на протяжении всего стихотворения. Метр – это способ организации как раз звуковой составляющей стихотворения, при котором слоги, давайте перейдем на те примеры, которые мы рассматривали. Мы здесь выделили, я сказал, что это называется стопа, повторение ударного и безударного слога. И метр это, вот тоже здесь я не подготовил определение, прошу прощения. Это такой способ организации стихотворной речи, когда вот эти стопы, они в определенном порядке повторяются в стихотворении. Я думаю, вот такого понимания достаточно будет для нас. Мы видим, что прошлая тема, когда мы заканчивали разговор о рифме, мы говорили про такие явления, когда рифма отсутствует. Белые стихи или она, скажем, идет на определенных строчках отсутствует, а в других присутствует, холостая рифма. Так вот, мы видим, что рифма это не самый главный признак, который определяет стихотворение перед нами или не стихотворение. Рифма может отсутствовать. Мы знаем, что бывают стихи, которые записаны вот не так, как здесь написано, столбиками, а в строчку. И получается, что вот это вот представление текста в столбик, это тоже не главное определяющее качество, которое, вот не главный формальный признак, отличающий стихотворение от нестихотворения. А вот когда мы слышим речь, которая ритмически организована, которая вот так вот выстроена, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, как-нибудь так или еще каким-то другим образом, вот тогда наш слух отлавливает и определяет, что да, вот сейчас перед нами стихотворение. Вот. И поэтому ритм, он очень важен именно для определения, это одна из таких несущих звуковых конструкций, на которых строится стихотворение. поговорим конкретнее немножко о явлениях метра и ритма. Стопа, она состоит, как мы уже видим, из одного ударного слога, или еще это называется икт, или еще это называется сильная позиция в стопе, и безударного слога, или слабой позиции. Стопа, кстати, это слово, оно пришло к нам из древнегреческой поэзии. Тогда стихи декламировали на сценах, в театрах. И поэты, которые декламировали, или сами авторы, или актеры, эти стихи, они делали это обычно не стоя, а расхаживая. И вот сама ходьба, это есть тоже нечто ритмическое. И размер, метр стихотворения они подстраивали под свою ходьбу. И вот в стопе, вот отсюда пошло выражение «стопа», «шаг», различали, значит, восходящую фазу, когда нога поднимается, и фазу нисходящую. Сильная часть, слабая часть. Вот сильная, где мы делаем усилие, слабая. И таким образом это явление потом перешло в другие системы стихосложения. В Древней Греции оно было стихосложение не таким, как у нас. Там различали больше длительность, скажем, количественную составляющую стопы. Мы различаем по ударениям, да? И в зависимости от того, каким образом повторяются эти, значит, ударные, безударные слоги, возможны определенные есть, имеется количество возможных метров, или я скажу размеров стихотворных. Метр и размер — понятия почти взаимозаменяемые. Не буду сейчас говорить об их разнице. Почему 5? Во-первых, стопы, они могут быть двухсложные, как здесь. Двухсложные — это значит состоящие из двух слогов. Поделюсь мечтою с вами. Одна стопа состоит из двух слогов. Один безударный, другой безударный. Вот она стопа. Но стопа может состоять и из трех слогов. Например, будет стоять один ударный и два безударных. Или безударный, ударный, безударный. Или безударный, безударный, ударный. Получается, мы имеем три варианта стоп, которые состоят из трех слогов, или трех сложных стоп. И очень понятно, что двух сложных стоп вариантов может быть два. Или такое, или такая. Вот. И соответствующим образом основных размеров, я говорю, что основных, дальше мы уточним эту фразу, в русской системе стихосложения 5. Вот они перед вами, пользуясь теми обозначениями, которые я уже предложил, только здесь будет не тире, а подчеркивание. Их для удобства дали им определенные названия. Есть ямб-харей, это двухсложные размеры, и дактиль-амфибрахий-анапис. Такие страшные слова, это трехсложные размеры. Здесь схематически я показал, каким образом сочетаются ударные и безударные слоги в них. Честно, я постоянно забываю сами эти названия. Главное, что я хочу сказать, главное, чтобы в наших стихотворениях были вот эти заборчики. То есть, если мы начали чередовать слоги определенным образом, как вот рассмотрим здесь где-то примеры, да, вот начали чередовать определенным образом, пусть этот заборчик идет до конца. Может быть, не так важно, как именно он называется. Давайте, кстати, найдем его, такое сочетание. Ударный, безударный. Это у нас будет хорей, да? А вот если бы первый слог был безударный, это был бы ямб. И дальше, если бы так повторялось. Для удобства, ну, скажем, запоминания названий, есть такое придуманное мнемоническое правило, очень интересное, ну, или, скажем, подсказочка. И даже оно, ну, скажем так, помогает и понять вот различия этих размеров друг от друга. Русское имя очень распространенное — Иван. Можно сказать по-разному. Иван, Ваня, Ванечка, Ванюша, Иоанн, да, по-старославянски. И вот, повторив это слово в разных его вариациях, три раза мы получаем 5 разных размеров стихотворных. представим себе, что вот это, ну не представим себе, а это так и есть, вот безударный слог, вот ударный, да, жирным шрифтом выделен ударный шрифт. И дальше повторяется имя три раза, и у нас, соответственно, повторяется три раза вот это сочетание ударного и безударного и ударного слога. И у нас получается три стопы. И здесь мы видим ямб, когда второй слог ударный. Иван, Иван, Иван. Ваня, Ваня, Ваня – это у нас другой стихотворный размер. Первый слог ударный – это хорей. Ванечка, Ванечка, Ванечка – это дактиль. И мы слышим ритмически, что это совсем другой рисунок, да? Ванечка. Амфибрахий. Ванюша, Ванюша, Ванюша. Анапист. Иоанн, Иоанн, Иоанн. Это если третий слог ударный, а два предыдущих безударные. Вот. Может быть, это вам поможет увидеть и понять, значит, отличие особенностей этих размеров. Все, на этом я остановлюсь. Дальше мы продолжим разговор на следующих уроках. Будем говорить о некоторых явлениях, когда я сказал, что хорошо, чтобы все определенным образом повторялось стихотворение, то есть вот ударные и безударные слоги определенным образом встречались в стихотворении, повторялись, так как мы ожидаем их услышать каждый на своей позиции. Но бывают отклонения от этого, и бывает, что эти отклонения, они находятся все равно в пределах нормы. Вот об этом мы в следующие разы и поговорим. А также о других особенностях, ну, ритмического рисунка стихотворения. А сейчас время подошло, чтобы задать домашнее задание. Домашнее задание. Домашнее задание будет таким. Первое – это найти в стихах христианских авторов примеры на 5 вот этих приведенных мной ранее метров. Ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапист. И не надо выписывать все стихотворение целиком. Выпишите только первую строфу или первый, ну, абзац или строфу. Я неправильно написал здесь абзац. 4 строчки, 4 стиши, называется строфа в стихосложении. Значит, приведите, когда вы будете выполнять домашнее задание, по одной строфе на каждый размер из стихотворений христианских авторов. Первое задание. Второе задание. Вот эти 5 размеров, которые существуют, мы, скорее всего, постараемся все их потренировать. И самое первое задание будет на самый, наверное, распространенный размер, ямб. Ну, скажем, у Александра Сергеевича Пушкина ямбом написаны, наверное, я читал 30 тысяч его стихотворений, подавляющая большая часть всего, что он написал. И он сам в некоторых стихах тоже отмечал, что вот у него все ямб, да ямб, он пробовал перейти на другие размеры, переходил, но в основном писал ямбом. И мы тоже можем отметить в своих стихах, что очень часто, ну, в основном мы находим какую-то свою интонацию и немножко закостеневаем в ней, есть свои преимущества, нам уже писать, мы в ней осваиваемся, нам в ней писать несложно, привычно, мы делаем это все быстрее и быстрее. Но и слушатель привыкает к такому однообразию, повторяемости, и ну, хочется какой-то свежести. И поэтому мы будем в следующей неделе делать упражнения, писать в разных размерах, в разных метрах. Сейчас задание просто написать стихотворение в ямбе. Это привычный вам размер. Вот Иван, Иван, Иван. И для того, чтобы немножко ограничить вас и побудить больше писать тематических стихов, давайте напишем ямбом свадебное поздравление. То есть это может быть поздравление либо обоим молодоженам, либо отдельно невесте, либо отдельно жениху, либо, может быть, родителям невесты и жениха, либо какой-то из сторон. Вот, то есть любые тематические стихотворения, связанные со свадьбой. И третье задание – это поучаствовать в обсуждении стихотворения Зинаиды Миркиной в «Остановившемся мгновении». Следующие недели мы будем заниматься более редкими размерами. И я думаю, что это упражнение, когда мы будем делать над собой усилия и писать непривычным для нас размером, оно даст, ну, такую пользу, может быть, поможет, я не знаю, как это сказать, не то чтобы развязать язык, но вот так вот убрать какую-то затычку в нашем сознании или языке, чтобы мы раз, расписались и начали, научились писать вот и таким размером тоже, и таким. И, может быть, написали больше одного тренировочного стихотворения, но и потом и другие стихи пошли тоже в этих размерах. Какой-то материал, может быть, не первого, а даже второго или третьего года обучения, я уже как-то об этом говорил на одном из прошлых занятий, что вот когда я читал вам про Ванюшу, про Ванечку, да, мы видели, что интонация разная возникает. И ученые, стиховеды, они отмечали это. Я вот упоминал Михаила Гаспарова, который написал целую книгу, которая называется «Метр и смысл». Он здесь последовательно разбирает вообще основные все размеры в русской поэзии, приводит огромное количество примеров и говорит, что вот такие-то размеры характерны для выражения такой-то, скажем, такого-то настроения и таких смыслов, другие для другого. Сейчас мы занимаемся преимущественно технической стороной. Мы обращаем внимание на то, чтобы наши тексты, они звучали гармонично, соразмерно вот в техническом отношении. Дальше, через сколько-то месяцев, или, может быть, через, не знаю, даст Бог, год занятий, мы будем переходить уже на содержательную сторону и говорить больше о наполнении наших стихов. Но для этого нам надо заложить такую вот основу. И поэтому вот об этом я сейчас не говорю. Говорю только о технической стороне. И да, стихотворение, которое мы будем обсуждать, вот оно. В остановившемся мгновенье все смолкло, умерла тревога. Нет, не так прочитал, да? Умерла. В остановившемся мгновенье все смолкло, умерла тревога. Есть тишина, благословенье, душа благословляет Бога. И солнцем брызнувшая радость, все заглушающая весть. Все то, что сердцу вправду надо, у Бога неизменно есть. Всем благословений.